«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело об убийстве Бориса Немцова. Его рассмотрит Московский окружной военный суд, сообщил представитель ведомства Александр Куренной. Обвинительное заключение в отношении Заура Дадаева, Шадида и Анзора Губашевых, Тимерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева утвердил прокурора Виктор Гринь. Пятеро фигурантов дела обвиняются в убийстве по найму в составе организованной группы. Сегодня в Москве гражданские активисты установили сразу 4 знака в память о Борисе Немцове. Они появились по 4 московским адресам, связанным с его жизнью. Об этом сообщил один из членов комитета протестных действий, главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Итак, всю ситуацию вокруг следствия по делу об убийстве и памяти Бориса Ефимовича мы рассмотрим с одним из его друзей и единомышленников, Ильей Яшиным, заместителем председателя партии «Народная свобода». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вас смущает в официальной версии убийства Бориса Ефимовича?
Да меня ничего, собственно, не смущает. Меня смущает только то, что дело не доводят до конца. Несмотря на то, что на первом этапе следователи, ну, проявили в известной степени профессионализм и довольно быстро задержали исполнителя этого убийства, а у меня, равно как и у адвоката Вадима Прохорова, например, который представляет интересы семьи Бориса Немцова, не вызывает никаких сомнений в том, что те люди, которые, над которыми начинается, собственно, судебный процесс, это действительно исполнители, никаких сомнений нет. Но в какой-то момент в дело вмешалась политика, и следствие просто застопорилось. Сменили руководитель следственной группы, был снят с этой позиции генерал Краснов, один из самых, наверное, профессиональных следователей, человек очень непростой, но, несомненно, профессиональный, с именем которого связаны, собственно, успехи на первом этапе расследования. И с того момента, в общем, следствие шло ни шатко, ни валко. Начали появляться какие-то совершенно нелепые версии о том, что это убийство носит религиозный характер, что якобы Немцова убили за карикатуру Шарли Эбдо там, и так далее. Но сейчас вроде как от этих версий отказались, и обвиняемым предъявляют версию в том, что они действовали из корыстных мотивов. Ну, то есть, что им заплатили деньги, поэтому они застрелили Немцова. Значит, следствие по делу об организаторе выделено в отдельное производство. И, судя по всему, это дело не будет вестись. Там совершенно нелепая версия о том, что заказчиком этого дела якобы был водитель Еремеева, которого так и не нашли. Человек, который выполнял, судя по всему, технические функции в этой криминальной группировке, там передавал деньги, передавал оружие. Ну и, собственно, является просто водителем. Называть его заказчиком, ну это просто смешно. И, судя по всему, следствие решило ограничиться судом исключительно над исполнителями. Я не сомневаюсь, что причины у этого политические, потому что следователи и те, кто стоит за следователями, прекрасно понимают, куда ведут нити. Нити ведут в Грозный, самые высокие руководящие кабинеты города Грозного. Ну а как вы понимаете, связываться с Рамзаном Кадыровым современных российских реалиях никто не готов, включая президента Путина. Поэтому вот все, видимо, ограничивается в ближайшее время судом над рядовыми исполнителями этого преступления.
Давайте послушаем адвоката Вадима Прохорова. Он защищает интересы потерпевших и рассказал о том, почему дело об убийстве направлено в военный суд, а не в суд присяжных.
Во-первых, подсудность по делу об убийстве Бориса Немцова вызвана тем, что главный из предполагаемых убийц Заур Дадаев, я полагаю, что действительно так и есть, он военнослужащий, был на момент совершения убийства. Военнослужащий вот этого самого батальона «Север», расквартированного в Чечне и, в принципе, полностью лояльного Рамзану Кадырову и по вышестоящей линии главкомата внутренних войск, ныне это Росгвардия. Но я думаю, что здесь принципиально лояльность, конечно, руководства Чечни Рамзана Кадырова, в первую очередь. Он военнослужащий, он в момент совершения убийства находился, во-первых, в командировке, кстати сказать, во-вторых, с удостоверением, то есть все серьезно. Понятно, что при таком раскладе, да, подсудность, очевидно, военного суда. Кстати, еще один из подозреваемых убитый при задержании Шаванов тоже был военнослужащим батальона, входящего в полк «Север». Это скорее, конечно, такой технико-юридический вопрос. Суд присяжных, ну, сам покойный Борис Немцов всегда был сторонником суда присяжных и вообще прозрачных и справедливых судебных процедур, и в этом плане я думаю, что он здесь, наверное, выступал бы тоже за справедливое и честное судебное разбирательство, которое, в принципе, в любом случае должно быть.
Вот вы сказали, что первая группа следователей работала эффективно, а вы то, о чем можно сказать, вас вызывали куда-нибудь или ваших товарищей?
Я давал показания. Не мои товарищи давали показания, довольно много людей было опрошено, но я говорил о том, что следователи работали профессионально, потому что, мне кажется, на первом этапе перед ними была поставлена задача разобраться, что, собственно, произошло. Я уверен, что они доложили руководству страны о том, что произошло. Я уверен в том, что они прекрасно понимают, кто реально стоит за этим убийством. Я думаю, они прекрасно понимают, кто именно заказал это убийство и какую должность он занимает. Я думаю, следователи более-менее понимают мотивацию, а это было, несомненно, политическое убийство, которое имеет явные признаки террористического акта. Демонстративное убийство, направленное на запугивание, ну, по крайней мере, части общества, которое разделяло взгляды Немцова. И когда стало понятно, в общем, куда ведут следы, следователям просто запретили доводить дело до конца.
Это раньше называлось индивидуальный террор. Помните, такое было?
Совершенно верно. Совершенно верно. Индивидуальный террор. Но я действительно убежден, что это, по сути, был террористический акт. Вот по своей сути, по своему содержанию, это убийство носило все признаки террористического акта. Демонстративная расправа, направленная на то, чтобы те люди, которые поддерживали Немцова, его сторонники, замолчали и просто боялись отстаивать те идеи, которые отстаивал Немцов.
Да, это же согласен с вами. Давайте еще раз послушаем Вадим, на этот раз он расскажет, почему дело не завершено, пока не назван будет заказчик.
Самую главную проблему я видел, вижу и, наверное, буду продолжать видеть, кто предстанет-то на скамье подсудимых. Исполнители, да, вопросов нет, я действительно полагаю, что это реальные исполнители, тут как вопросов нет. Но маленький вопрос, а где организаторы-то и заказчики? В их отношении выделено отдельное уголовное дело, про которое сейчас вообще больше помалкивают. Нет никакой открытой информации об этом деле. Да и вообще оно еле теплится, я так понимаю. Ну, происходят по нему какие-то действия, но еле-еле. Говорят, корыстные мотивы. Ну да, у этих убийц, это действительно убийцы, я полагаю, но у них не было своих личных претензий к Немцову. Их наняли за деньги, и они совершили убийство. Вот корыстный мотив. Но у них, то есть работа по найму, как, в принципе, при любом заказном убийстве. А нанял-то кто и почему? Вот этот вопрос так и не раскрыт, поэтому убийство не раскрыто. Собственно говоря, это презюмируется самим тем фактом, что следствие продолжается. Следственное дело не прекращено, оно выделено и будет продолжаться в отношении организаторов. Но мы не видим конкретных лиц. Некий Руслан Мухудинов, который, видимо, действительно причастен к этому убийству, но это всего лишь водитель другого Руслана Геремеева, человека близкого к Кадырову, а вот он как раз пока даже, в общем-то, не является обвиняемым и разыскиваемым по этому делу. Поэтому то, что передают в суд, это, ну, наверное, правильно, но вопрос в том, что с организаторами, что с заказчиками, вот это вопрос так и не решен пока.
Ну, посмотрите, чтобы просто там люди, которые не следили, которые смотрят, там слушают нас, которые не особо следили за этим делом и не знают фактуры, я могу просто вкратце рассказать в продолжении того, что говорил Вадим. Значит, кто такие вот эти вот бойцы батальона «Север». Что такое вообще батальон «Север»? Это, по сути, личная гвардия Рамзана Кадырова, которую возглавляет Алибек Делимханов. Это родной брат Адама Делимханова, ближайшего соратника Рамзана Кадырова, которого он сам неоднократно называл правой рукой, которого он неоднократно представлял в качестве своего потенциального преемника, если с ним что-то случится. И человек, действительно, который входит, ну, просто в самый близкий круг, ближе невозможно придумать. Кадыров называет его своим братом. Значит, Делимханов человек довольно известный и весьма одиозный. Значит, в Чечне у него просто прозвище «Палач». Он, в частности, фигурировал в уголовном деле об убийстве в Арабских Эмиратах, по-моему, не в Арабских Эмиратах, в Дубае, в Дубае об убийстве Индарбиева. Вот по тому делу прокуратура, местная прокуратура, назвала Делимханова организатором и объявила его в розыск по линии Интерпола. Он находился просто в базе розыска по линии Интерпола. Поэтому то, что этот человек, в общем, способен на подобное преступление, лично у меня не вызывает никаких сомнений. И следы через Алибека Делимханова и Адама Делимханова от этих самых рядовых исполнителей ведут напрямую к Рамзану Кадырову. И любой следователь, не нужно быть, знаете, генералом Следственного комитета, и не нужно быть Эркюлем Пуаро для того, чтобы сопоставить А и Б и понять, куда, собственно, ведут следы. Но, повторюсь, вызвать Кадырова на допрос даже, просто задать ему элементарно вопросы, в Следственном комитете не могут по политическим причинам. Потому что для этого нужна политическая воля. Это же вам не Белыха арестовать и не Гайзера. Это совсем другая история. Чечня, по сути, ну, я написал про это целый доклад, по сути, стала отдельным государством в российском государстве. И по всем многочисленным эпизодам, по всем многочисленным политическим убийствам, где имя Кадырова или его ближайшего окружения так или иначе фигурировало, его даже ни разу не вызвали на допрос.
С нами на прямую связь вышел Александр Рыклин, главный редактор ежедневного интернет-журнала. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, об акции активистов Комитета протестных действий по увековечиванию памяти Бориса Ефимовича.
Ну, что я могу рассказать? В свое время комитет принял такое решение, а дальше какие-то его члены осуществили эту историю. Вот все, что мне известно. Ну да, сегодня утром появились по 4 адресам эти доски. Нам представляется, что это очень важно, чтобы в Москве, в местах, которые связаны с именем Бориса Ефимовича, висели эти мемориальные знаки. Потому что нам представляется, что Немцов вообще-то очень многое сделал для того, чтобы в России укоренился нормальный демократический режим. Он этого добиться не смог, не успел. Но вообще-то это было его главной целью в жизни. И нам кажется, что он достоин того, чтобы Москва о нем помнила. И мы будем по-прежнему в этом направлении двигаться.
Я так понимаю, что вы отчаялись по официальному идти пути, чтобы была официальная церемония, чтобы открывали эти доски в присутствии прессы. Почему пришлось вот так делать отчасти, ну, что ли, стихийно? Сейчас звук включим.
Наверное, потому что для нас очевидно, что московские власти сегодня не пойдут навстречу, что московские власти совершенно не заинтересованы в том, чтобы в городе появились какие-то места, связанные с памятью Бориса. Поэтому люди решили, что они будут действовать таким образом. Мы понимаем, что эти доски будут сниматься. Ну, я думаю, что со временем доски будут возвращаться на место. Это же как с место убийства Бориса Ефимовича, да? Приезжает гормост, цветы зачищают, а потом люди приносят цветы. Так будет и с досками потихонечку. Пришли, сорвали, прошло несколько дней, доска опять на своем месте. Ну, что же, так это будет.
Да, давайте Илье дадим слово. Вы, я знаю, были на новоселье у Бориса в Ярославле. Вот расскажите, пожалуйста, про этот дом, про эту улицу, и как жильцы тоже хотели увековечить память о своем.
Ну, надо сказать, что когда Немцов участвовал в выборах в Ярославскую областную думу во главе списка «Парнас», я был начальником избирательного штаба, один из главных вопросов, который задавали Борису, а не получится ли так, что вы здесь поучаствуете в выборах, мы вас изберем, а потом вы уедете и не будете в Ярославле появляться. И Немцов пообещал на одной из встреч с избирателями, он пообещал, что купит квартиру и будет там жить, и будет проводить там просто время. Не то, что будет наездами, а просто купит квартиру в Ярославле. И после того, как мы выиграли выборы, после того, как он стал депутатом, он свое обещание сдержал, действительно купил квартиру в центре Ярославля, недалеко от Думы, и действительно проводил там много времени. Я был на новоселье, когда там по своим делам приезжал в Ярославль, его не было, оставался в этой квартире. В ней, кстати, обыск случился прям буквально сразу после убийства. И в квартире Немцова в Москве, вот где, собственно, табличка появилась.
Это я вижу, так, на штаб-квартире партии Народной Свободы.
Совершенно верно, да. И в его общественной приемной в Ярославле, и в квартире, вот, которую он купил в Ярославле.
Адрес там, вам в честь местного писателя улица названа?
Я не помню, к сожалению, адрес, честно говоря, забыл уже. Но это прям вот буквально самый центр, недалеко от Волковского театра знаменитого. И недалеко от Думы, собственно. Он действительно проводил там много времени, он каждую неделю ездил в Ярославль, проводил там 2-3 дня, очень активно
улица
работал.
Улица Трефалева.
Трефалева, совершенно верно. Очень много времени проводил, действительно очень активно работал. И за год, ну чуть больше года работы в Ярославской областной думе, он показал, что даже один депутат может не просто там отстаивать какую-то позицию, но и проводить важные решения. Он за этот год успел провести антикоррупционное расследование и добиться отставки коррумпированного вице-губернатора. Обнаружил мошенничество на закупке препаратов медицинских за счет государственного бюджета, за счет ярославского бюджета, и добился его отставки. Там суд был большой, там этот вице-губернатор судился с Немцовым об оскорбленной чести и достоинстве, ничего не выиграл. Действительно отправил в отставку местного жулика. Немцов умудрился за год работы, один, единственный оппозиционный депутат в областной думе, сумел провести в первом чтении закон о принципиальном изменении формирования тарифов ЖКХ. О том, чтобы повышение тарифов можно было осуществлять только через аудит коммунальной компании. Если бы этот закон в итоге был принят, окончательно и подписан губернатором, этот закон стал бы на практике сдерживать, да и снижать коммунальные тарифы в Ярославской области. Это была абсолютно прорывная вещь. Но не успел довести его до конца. Несмотря на то, что он был один, сумел пробиться через большинство «Единой России» и добиться принятия его в первом чтении. На этом доме действительно появилась табличка. Активисты ярославские установили табличку, что вот в этом доме...
Согласие жителей.
Согласие жителей, собрали подписи, действительно появилась эта табличка. Эту табличку потом сковырнули, потом был судебный процесс. В общем, борьба продолжается. И надо сказать, что власти, конечно, делают все для того, чтобы память Немцова никак не была увековечена. И это, судя по всему, идет самой верхушке российской власти. Потому что то, как агрессивно зачищают мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту, то, как агрессивно отказываются устанавливать таблички, вызывает просто какое-то совершенно невероятное возмущение. Особенно на фоне истории с Петербургом, где власти, извините, назвали в честь Ахмата Кадырова, призывавшего к джихаду против русского населения, назвали мост. Причем оцените вот цинизм. Ни улицу, ни переулок, ни проспект они назвали именем Кадырова мост в городе Петербурге, где Кадыров то ли вообще ни разу в жизни не был, то ли был один-единственный раз.
Я хотел просто напомнить главное, благодаря чему, в общем, партия «Народная свобода» идет сейчас в Госдуму. То, что было депутатство Бориса Ефимовича Ярославского.
Как вы знаете, закон сейчас сформулирован таким образом, что партия имеет право участвовать в федеральных выборах без сбора подписей, без каких-либо барьеров, если у нее есть мандат хотя бы в одном областном
кресло,
собрании.
Да.
И благодаря вот этой очень динамичной, очень хорошей избирательной кампании в Ярославской области, где Немцов буквально обошел каждый двор и поздоровался за руку, там, чуть ли не с половины города Ярославля, благодаря тому, что вот мы сумели выиграть выборы в Ярославской думе, сегодня мы, партия «Парнас», имеет возможность участвовать в выборах без сбора подписей, без каких-либо дополнительных барьеров.
Давайте дадим слово опять Александру Рыклину. Александр, вот сегодня Генпрокуратура отправила в Московский окружной военный суд дело об убийстве Бориса. Как вам кажется, преждевременно это или запоздало это вообще поступок? Вот как вы относитесь к этой ситуации?
Мне кажется, что сейчас только что в вашем эфире и Илья Ясин, и Вадим Прохоров достаточно подробно об этом говорили. Конечно, никакого удовлетворения по этому поводу я не испытываю, потому что изначально было понятно, что там фигурируют крупные должностные лица из чеченского руководства. И это было понятно всем. Слушайте, еще с год назад я был в Следственном комитете, разговаривал с генералом, который руководил следствием, и он меня там, выводя в коридор, говорил, что вот они пройдут так далеко, как только смогут, что они сделают все на свете, что они сами понимают чудовищность этой истории, не могут позволить этим людям убивать политиков в центре Москвы. Все эти слова были сказаны. И даже в какой-то момент, знаете, когда это так часто бывает, такой наступает стокгольмский синдром, когда ты вот какое-то время начинаешь с ними общаться, даже в некоторое время начинаешь им верить. И тебе кажется, что тебе говорят правду, и ты думаешь, что может быть вот в этот раз действительно что-то такое переломится, и как-то это дело сдвинется с мертвой точки. Конечно, Яшин все правильно говорит. Конечно, это политическая история. Для Путина Кадыров – это совершенно основополагающая, системообразующая история. Кадыров может перебить пол Государственной Думы, и ничего ему за это не будет, потому что просто он очень важен. Без него рассыпается вся структура власти российской сегодняшней. Без него выясняется, что вообще нет никаких, даже не побед, а просто каких-то позитивных результатов многолетнего уже царствования этого режима. Потому что если выясняется, что Чечня в общем не победа, тогда где у нас победа? Слушайте, а тогда каковы результаты всех этих лет? Мы же видим, Россия в кольце врагов. Экономика рушится просто на глазах, и это уже скрыть не удается. Во внешней политике полный коллапс. У нас не осталось союзников, у нас одни враги. И на этом фоне вот эта вся стабилизация на Кавказе, она как бы тот единственный маленький плюс, который эта власть все время пытается себе записывать. Но если вдруг выяснится, что это вовсе никакой не плюс, что и там все, в общем, на лад дышит, и многие же говорят, что вообще-то и сегодня власть клана Кадырова зиждется исключительно на российских войсках, что не так уж он всемогущ внутри республики, что существует очень много семей и тейпов, которые его ненавидят. И это понятно, человек нажил себе очень много врагов. На Кавказе это все не шуточно, это все серьезно. И, конечно, в этой ситуации рассчитывать, что следствие дойдет до конца и назовет всех виновников этого чудовищного убийства, ну, не приходится. Мы же не наивные люди, правда, Соня?
Правда. Илья, да, пожалуйста, ответьте, Саша.
Интересно, я тоже слышал, правда, я не разговаривал
с генералом.
Да, но я действительно слышал от разных лиц тот тезис, который озвучил сейчас Александр Рыклин, уважаемый мной, о том, что следователи говорили, что постараются дойти вот максимально далеко, насколько это возможно. И, честно говоря, я не думаю, что они лукавили. Вот Саша говорит, что хочется им верить, а я верю. А действительно, они хотели дойти настолько далеко, насколько получится. Потому что я не удивлюсь, если они сами были абсолютно возмущены. Понятное дело, что никакого особого там, никакой особой любви к Немцову они не испытывали. Но это же действительно беспредел, когда человека убивают в 100 метрах от Кремля. От самой охраняемой вообще резиденции, которая существует в России, а возможно и в мире. Это же говорит не только о тех людях, которые заказали это убийство, это же говорит еще и о системе организации правопорядка в столице. Это говорит о том, что те люди, которые отвечают за безопасность, в том числе президента, ну, в известной степени профнепригодны. Если у них под носом человека убивают, садятся в машину, уезжают, и никто злоумышленников не ловит, а потом выясняется, что камеры не работают, это говорит о профнепригодности правоохранительной системы, сотрудников правоохранительной системы. И я действительно думаю, что возмущение внутри силового блока, ну, было достаточно большим. Однако все это возмущение, по большому счету, ушло в пар. Потому что в какой-то момент выяснилось, что далеко зайти следователи не могут. По причине того, что перед ними поставлен блок. И выяснилось, в конце концов, что главный силовик в нашей стране – это Рамзан Кадыров.
Кстати, Илья, вы считаете случайно вот утечку, которая произошла в канун вот передачи дела в Мосгорсуд, в «Комсомольской правде» и в «Лайф-Ньюсе»?
Слушайте, это еще один эпизод, который свидетельствует о том, что Следственный комитет – абсолютно дырявая организация, из которой течет постоянно. Вот есть несколько изданий, включая там «Комсомольскую правду», «Лайф-Ньюс», которые, ну, судя по всему, за деньги, либо там как-то иначе, там, коррумпируют сотрудников Следственного комитета и постоянно публикуют какие-то там прослушки, какие-то видео там и так далее.
Следственные материалы,
да, извините, конечно. Следствие не закончено. Материалы следственного публикуются, представляются публике.
Это подсудное
извините,
дело.
Извините, они от каждого свидетеля, вот я когда приходил давать показания, когда Рыклин приходил давать показания, они от всех требуют подписку о неразглашении. А сами сливают постоянно желтой прессе, какой-то полукриминальной прессе типа Life News. Они постоянно сливают материалы, постоянно сливают видео. Видимо, сотрудники Следственного комитета на этом зарабатывают. Видимо, они получают за это деньги от этих самых нечистоплотных журналистов. Это, конечно, безобразие. Это говорит о том, что вот эта вот вся наша такая одиозная правоохранительная система, весь этот Следственный комитет, который очень любит красивые, там, эффектно проводить аресты, на самом деле абсолютно дырявая, ну и по большому счету коррумпированная структура.
Александр, а вы удовлетворены вот якобы закрытыми уже делами, которые расследованы наших товарищей Галины Васильевны, потом Сергея Николаевича Ешенкова или Ани Политковской?
Нет, ну, конечно нет. Вот Илья сейчас начал говорить о том, о важном на самом деле, может быть, о самом важном, потому что давайте просто осознавать, что институты российской государственной власти разрушены до такой степени, что мы уже не можем вообще числить их институтами. А что такое российская правоохранительная система? Ведь трагедия в том, что мы никогда не знаем, на чем основываются их выводы и чем они мотивированы. Вот если вернуться, например, к делу Никиты Белых. У нас нет у гражданского общества сегодня российского, вообще нет никакого инструментария, чтобы проверить и понять, действительно ли виноват Белых, или в отношении него проводится мощная провокация. Он действительно брал взятки, или это все фуфло, все ерунда полнейшая, и ничего он не брал, а все подстроено. Более того, я вам скажу, хорошо, закончится следствие, будет суд. Суд примет определенные решения. И после суда мы все равно не можем знать, а действительно ли мы имеем дело с преступником. Или мы имеем дело с человеком, которого оболгали, которого подставили. Который будет незаконно и незаслуженно отбывать серьезное наказание. Вот же в чем трагедия. И это не только к Белыху относится, а ко всем остальным в том числе. Потому что мы никогда не знаем, когда они работают честно, когда за деньги, когда по звонку, когда по приказу вышестоящих организаций. Вы понимаете, как бы там ни было сегодня, представить себе, что губернатора в центре Москвы берут без согласия администрации президента, мне крайне сложно. Крайне сложно. Я думаю, что Бастрыкин до сих пор все-таки люди подобного уровня такие решения согласовываются. Ну, то, что Путин отдаст Белыха, ну, а что, он же ему социально не близкий. Чего, это же не Сечин, не Ротенберг. Чего не отдать Белыха? Можно отдать Белыха. Если это какая-то важная игра, после которой будет развернута какая-то более мощная волна репрессий в отношении системных либералов. Ну и это тоже нельзя исключать. Вполне возможно, что сегодня режим как-то решил уже всех их отправить под нож. И Белых в этом смысле только первая ласточка. А дальше будет там, я не хочу пророчить. Но мы же все знаем этих людей. А почему не может быть Чубайс, Набиуллина, Дворкович, Шур. И ну, да, дальше легионным имя. Сколько угодно. Ну, не сколько угодно, конечно, тоже конечное число. Но, тем не менее, значительное число. Эти люди, которые совершенно честно ковали этот режим, служили ему от души, можно сказать, отдавались этому делу. Но теперь пришло другое время. В истории миллион примеров тому, как случались подобного рода вещи. Когда такому режиму, почему бы ты, по каким бы то ни было причинам, становится необходимо избавляться от своей части, не ближайшей к нему, он это делает, ничтоже сумняшится. Ничтоже сумняшится. И все эти ребята сегодня должны это ясно себя осознавать. Они в очереди. Они в любой момент могут попасть под репрессии. И каждый из них прекрасно понимает, более того, что, возможно, даже не потребуется больших натяжек. Потому что режим сегодняшний, который укоренился в России, для него коррупция – это системообразующая история. Просто системообразующая. Это скелет всего государства. Выдерни сейчас коррупционную составляющую, и тут все рухнет просто. Все это держится именно на этих преступных коррупционных связях. Ну, поэтому ждать в ближайшее время действительно каких-то серьезного наезда на вот системных либералов, на вот эту часть путинского режима, ну, вполне оправданно, да, так может быть, так может быть.
Да, может даже напомнить, что по столь же непрозрачным причинам сидят до сих пор и фигуранты дела ЮКОСа, в частности, Пичугин. Не все же вышли на свободу. Так что вот вам одно реальное дело, по которому люди страдают безвинно.
Ну, вот мы можем обратить внимание, что в последнее время такая показная борьба с коррупцией в нашей стране вышла на некий такой новый уровень. Действительно, в последнее время довольно много громких, значительных арестов, уголовных дел и судебных процессов в отношении, в том числе, партии, в первую очередь, в отношении членов партии «Единая Россия». Арестован губернатор Сахалинской области Хорошавин, арестован глава республики Коми Гайзер, арестовано несколько мэров, арестовано несколько вице-губернаторов по всей стране. Они обвиняются, кто-то обвиняется в получении взятки, кто-то обвиняется, извините, в организации мафии, мафиозной структуры на территории региона, как Гайзер. Его просто прямо обвиняют, это из официального обвинительного заключения, его обвиняют в создании организованной преступной группировки, которая действовала много лет на территории республики Коми. Но зачем это делает власть? Власть понимает прекрасно, что коррупция начинает все больше и больше волновать людей, и люди понимают, что система деградирует и гниет. И власти нужно как-то этот запрос удовлетворять. Но надо понимать, что, конечно, это не серьезная борьба с коррупцией на системном уровне. Это показная кампания, которая направлена на создание иллюзии борьбы с коррупцией. Когда выдергивают одного коррупционера, другого коррупционера, а на смену ему приходит еще более влиятельный, еще более хищный оппозиционер, который начинает реализовывать те же схемы, просто в большем масштабе. Ведь, смотрите, не принято за последние годы ни одного по-настоящему системного структурного решения по противодействию коррупции. Например, до сих пор не ратифицирована 20-я статья Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая обязывает чиновников декларировать не только свои доходы, но и расходы. Который обязывает чиновников, который делает чиновников, ну, вот всю эту бюрократическую армию, абсолютно прозрачной. И несоответствие доходов и расходов, в общем, как бы дает понимание и правоохранительным органам, и людям, что из себя эти люди представляют. Этого не делается. Потому что если это будет делаться, то под ударом окажутся не только те представители системы, которые выбраны на заклание, которых нужно скормить этому маховику для того, чтобы вот создать иллюзию борьбы с коррупцией. Но в таком случае под ударом окажутся действительно по-настоящему влиятельные, такие системообразующие коррупционеры, в том числе из окружения Путина. В том числе те люди, которые хранят офшоры на панамских счетах, многомиллиардные. Те люди, которые дружат с Путиным с детства и которые распихивают страну по карманам с позволения и, возможно, по прямому указанию первого лица государства.
Да, я могу привести примеры того, как дела, вроде бы начатые против по коррупции, превращаются в предлог для расправы с неугодными. Например, вот дело вроде такое коррупционное по реставраторам из Министерства культуры обернулось разгромом Центра современного искусства, где были арестованы директор Миша Миндлин, Дима Мочебили, его зам, который никакого отношения к коррупции вообще не имеют. Следователи, когда к ним пришли домой, они спросили у кого-то там наверху, а что мы здесь ищем? Потому что они увидели коммунальную квартиру, где лежат подшивки «Нового мира» за 63-й год. А что мы должны здесь искать? Им там мама открыла, пожилая. Или вот то, что по экстремизму возбудили дело против Евгения Киселева. Ну, понимаешь, какой-то экстремист.
Ну, это немножко другая история, но есть и более яркие примеры такой видимой борьбы с коррупцией, да, где вроде как власти действительно хотели показать, что идет такая полноценная борьба с коррупцией с соответствующим информационным сопровождением на федеральном телевидении, но в итоге все оборачивалось пшиком, как это, например, было по делу оборонсервиса, где министр, бывший министр обороны, да, просто отделался легким испугом. Его просто амнистировали. А его любовница, которая участвовала во всех этих коррупционных схемах, там, по-моему, 2 месяца не отсидела в итоге в колонии.
Так он еще до амнистии уже занял высокий пост.
И уже до амнистии он снова получил высокий пост, мигалку. Вчера вошел в совет директоров очередной государственной корпорации. Чувствует себя прекрасно. Или другое дело против бывшего министра сельского хозяйства Скрынник. Уж какие там были примитивные, прозрачные коррупционные схемы. Люди вообще ничего не стеснялись. Просто вообще ничего не стеснялись. И действительно, были громкие разоблачения. На федеральном телевидении устраивали телевизионные шоу, расследования. Обсуждалось в парламенте, что вот, наконец, разоблачили коррупционеров в сельском хозяйстве. И что, и где уголовное дело, и где обвинения?
Где посадки, как спрашивал лидер?
Там гораздо более активно ведет европейские прокуратуры, ведет гораздо более активно следствие и арестовывает чита Скрынник в Швейцарии, по-моему, или в Австрии, если я не ошибаюсь. А в России дело замяли. Где громкие разоблачения, телевизионные шоу, заявления там первых лиц. В итоге все обернулось пшиком. Поболтали и забыли. Вот, на самом деле, что очень хорошо характеризует деградацию российского государства. Когда, как казалось бы, уже все, арест неизбежен. Но, тем не менее, сходили, договорились, свои люди, сочтемся. И в итоге высокопоставленные коррупционеры на уровне исполнительной власти федерального правительства выходят сухими из воды.
Александр Рыклин, вопрос. Александр, вот я давно слежу за таким вроде параллельным процессом того, как постепенно обрастает подробностями дело о взрывах домов и как постепенно убирают с политической арены тех, кто это дело расследовал. И вот я имею в виду 99-го года. И всегда, когда появляется чеченский след и гибнет политик, который занимался расследованием. Я вот такую провожу параллель. Как вы считаете, вот то, что за последние годы погибли Анна Политковская, Александр Литвиненко, Борис Березовский и вот теперь Борис Немцов, может опять как-то напомнить обществу о том, что не расследовано до сих пор это дело, остается загадкой причина взрывов домов перед приходом к власти нового лидера?
Ну, конечно, это, по-моему, одна из самых кровавых тайн, с которой мы столкнулись за последние уже много-много лет. Я бы тут, конечно, все в одну кучу не валил. Мне кажется, что убийство Немцова именно к этому преступлению не имеет никакого отношения. Я, конечно, могу ошибаться, но так мне кажется. там, уничтожение всех тех, кого ты перечислил. Ну да, возможно, это и так. Возможно, это и так. Но тут ведь очень важно понять, как меняется отношение вообще ко всей этой истории. Я скажу совершенно откровенно. В 99-м году, когда многие, ну, не многие, но кое-кто тогда уже говорил, что к этим страшным преступлениям может быть причастно ФСБ, ну, я, вот лично я просто крутил пальцем у виска и говорил: ну, ребят, ну просто ну, держите себя в руках. Ну прекратите, ну что за ерунда такая? Ну какое ФСБ? Ну вы с ума что сошли? И с годами, ну особенно когда стала более-менее раскручиваться история с Рязанским гексогеном и вот эта вся часть, и как-то начинаешь понимать потихоньку, что в общем ничего фантастического в этой версии нет. Что эта версия заслуживает самого подробного расследования. Самого подробного. И то, что следствие, в общем, так и не назвало, наверное, назвало вот этих все эти какие-то странные кавказские люди, которые в итоге были обвинены по этому делу. Ну, конечно, там много вопросов. Конечно, много. Да, это одно из тех преступлений, которые, несомненно, должны быть расследованы, и там на все эти вопросы должны быть получены ответы. Просто без этого мы не сможем ничего преодолеть. Много таких, я бы сказал, переломных рубежей в истории России за последние годы, которые не получится игнорировать. Не получится их просто проскочить и вот таким образом просто впрыгнуть в светлое будущее, которое, возможно, и наступит когда-нибудь для России, когда будет здесь сменен режим. Нет, нам все равно придется останавливаться на всех этих остановках, возвращаться туда и как-то все там подчищать и рассказывать обществу, что происходило. Честно, откровенно, ничего не скрывая, вот нужно будет людям рассказать все, что происходило за эти годы. И это, кстати, с моей точки зрения, единственный путь к излечению этого самого общества. Люди должны это все пережить, осознать, понять, в какой действительно стране они жили долгие годы, и что это был за режим, который здесь правил на протяжении уже десятилетий практически. Вот без этого осознания не может прийти понимание необходимости не то что перемен, а просто коренного перелома. Здесь нечего менять. В сегодняшней политической системе России она не требует реформ. Тут нечего реформировать. Тут нет ни одного живого института. Тут нужно все строить заново. Российская политическая система требует строительства, а не реформ.
Ирина, как вы считаете, вот эти сливы, утечки, могут они как-то повредить следствию и могут ли развалить дело в суде?
А каких конкретно
вытечек? Ну, то, что вот следственные материалы публикуют «Комсомольская правда»,
ну, разумеется, нет. Разумеется. Это... Ну, хотя, ну, слушайте, уже, я думаю, сложно здесь как-то навредить следствию, потому что оно по факту завершено. Вот дело выделено по организатору в отдельное производство, но по факту следствие завершено. Как это, кстати, было с убийством Анны Политковской. Задержали исполнителей, дело по организатору-заказчику было выделено в отдельное производство, и в итоге вот на сегодняшний день оно фактически не ведется никакой работы. Начальник следственной группы ушел на пенсию. И делом, по сути, уже давно никто не занимается. Здесь, видимо, предполагается примерно такой же сценарий. Будет громкий процесс над исполнителями. Будет заявлено о том, что продолжается работа по установлению организаторов и заказчиков. И на этом все закончится. Но все эти сливы, они очень сильно, конечно, вредят тем людям, которые не по своей воле оказались замешаны в это дело. Вот эта вот девушка несчастная, Анна Дурицкая, с которой я неплохо знаком, потому что она действительно дружила с Борей, она находится в ужасном состоянии. Ну, вы можете себе представить, на ее глазах убили там близкого человека, и теперь публикуют, значит, показания, которые она давала.
И мне кажется, это в каком-то тоне прокомментировано в
«Комсомолке». Это же просто кошмар.
Конечно,
это же просто кошмар. Да, то есть человек и так пережил стресс, который не просто не пожелаешь никому. Шок, стресс и отчаяние, да? А теперь еще каждое ее слово, сказанное, ну вот буквально там, да, через несколько часов после этого убийства, после этой страшной трагедии, каждое слово ее обсасывается и так далее. Это не значит, что она не должна была давать эти показания. Разумеется, она должна была давать эти показания, максимально содействовать тому, чтобы была установлена истина. Но она давала эти показания для сотрудников Следственного комитета, для офицеров, которые были обязаны обеспечить сохранность этих данных, а не продавать их потом негодяям из желтой прессы, для того, чтобы это публиковалось и обсасывалось на всех там этих сайтах, и были спекуляции на эту тему. Она же не для этого объясняла и рассказывала.
Ну, конечно. Вот Александру хотел задать вопрос. Вам напоминает вот эта история, может быть, 93-й год, когда тоже Степанков и Лисов опубликовали данные о двух путчах, и не было ни процесса ни над первым путчем, ни над вторым 93-го года?
Ну, слушайте, да, истоки, возможно, наших всех побед нынешних нужно искать там. Тогда еще нам казалось, что, может быть, вот в этот вагон метро можно заскочить буквально на ходу. Это была ошибкой. И тогда уже нужно было все расследовать до конца, отвечать на все вопросы. Ну вот история не прощает, как ни банально звучит этот тезис, история не прощает. Она как-то возвращается сама, берет вас за шкирку и тыкает мордой в те нечистоты, которые мы за собой там оставили. Вот просто она берет тебя и туда-обратно. И ничего с этим не поделаешь. Нам, российскому обществу, российской нации, если она как-то вообще способна озаботиться о собственном будущем, вот российской нации предстоит тяжелейшая очистительная работа. Тяжелейшая. Через многое предстоит пройти, многое осознать, многое понять, избавиться от всех этих имперских рефлексий, избавиться от ощущения собственного величия, абсолютно мифологизированного и надуманного, и начать как-то нормально существовать в реальном мире. Не выдуманном, не сфабрикованном правителями, а в реальном, в котором вообще страны – это нормальные партнеры, которые вокруг тебя, где враги, может быть, и есть, но они вовсе не те, которых мы считали раньше, и так далее, и так далее. Если, так сказать, Россия найдет в себе силы, и те люди, которые сегодня проживают на этой территории, в массе своей найдут в себе силы преодолеть вот это все, возможно, у этой страны есть будущее. А если нет, так и нет будущего. Ну что же, империи распадались, знаете, исчезали с разных карт, и политических, и географических, исчезали империи. Ну что ж, да, возможно, и русская, российская империя, вот это такой длительный ее распад. Он начался там, может быть, в конце, на рубеже 19-20 века, и все эти годы, вот он, да, ну что, Римская империя дольше распадалась. Да и Византия не в одночасье распалась. Может быть, это так, а может быть и не так, а может быть, как-то все-таки что-то такое тут на обломках останется. Если какая-то часть населения найдет в себе силы это все преодолеть, избавиться от сегодняшних правителей, которые, конечно, ведут Россию в пропасть. Конечно. Все те проблемы, о которых мы уже здесь говорили, они только усугубляются этим чудовищным правлением. И страна загоняется в совершенный угол, из которого даже уже выходов-то не видно. Вот так навскидку и не скажешь, а в какую сторону идти. Потому что это такой угол, куда ни глянь, везде темный тоннель. Вот куда ни повернись, тут нет выхода, и тут нет выхода, и тут уже нет выхода. А тут еще вчера было, сегодня уже и нет. Так что тяжелая история предстоит всем нам, тяжелая. А она чем, и тем дольше этот режим у власти, тем эта история все тяжелее и тяжелее. Вот это тоже нужно отчетливо осознавать. Этот тупик, который усугубляется с каждым годом, с каждым месяцем, может быть. Просто усугубляется, и все.
Спасибо, Александр. Илья, как вам кажется, вот взяло ли следствие с самого начала какую-то такую нотку фальшивую, что его сделали бестактно по отношению к памяти Бориса, какие-то вообще не поставили вот эту статью про убийство государственного деятеля, как будто это какое-то бытовое преступление.
На самом деле, никакой деликатности, конечно, от следствия никто особо и не ожидал. Понятно, что никакого пиетета или уважения, или любви к Борису Немцову эти люди не испытывали. Он был не социально, не близок. Борис Немцов вот в тех самых кабинетах, где расследуется сейчас его убийство, он неоднократно бывал, извините, на допросах. Следователи приходили к Немцову с обысками, Немцов неоднократно подвергался преследованию, несколько раз его отправляли на 15 суток под административный арест. И Немцов человек, был человеком, оставался человеком, который вызывал непонимание и раздражение в коридорах власти, в том числе в коридорах Следственного комитета. Это человек, который занимал очень высокие посты в государстве, но отказался от этого всего ради своих там идеалов, которые были совершенно непонятны ни следователям, ни представителям власти там, и так далее. Он был непонятен этим людям. Как так вообще можно? Ты был вице-премьером, одним из руководителей государства, а теперь ты ходишь с флагами по улице и требуешь какой-то свободы. Было непонятно. Подвергаешь себя риску, подвергаешь себя опасностям. Вот. А что касается хода следствия, то действительно иногда возникали такие эпизоды, которые заставляли просто усомниться в адекватности следствия, и это было такое ощущение, что нас просто всех считают идиотами. Ну вот особенно, когда была вброшена гипотеза о том, что Немцова якобы убили за то, что он поддерживал карикатуры там Шарли Эбдо, за то, что якобы там была какая-то там религиозная версия. Или в какой-то момент, значит, возникла история с украинским следом якобы в этом деле, что якобы Немцова убили чеченцы, которые воюют на стороне украинской армии на территории Донбасса бунтующего, да, тоже ну, настолько нелепая версия, что вот, значит, чеченцы, которые воюют на стороне украинской армии, не нашли лучших исполнителей для этого убийства, чем офицеры Кадыровской гвардии. Просто ну, настолько ни одна версия была нелепей другой. Но в конце концов, видимо, Следственный комитет и сам понял, что выставляет себя не в лучшем свете. И взяли вот базовую версию, что значит вот мотив был корыстный, а какой мотив был у заказчика, непонятно, потому что пока вот мы не нашли заказчика, будем искать.
Да, ну все же помнишь, что Борис собрал 1 000 000 подписей даже у себя в регионе, только в Нижнем Новгороде, против войны в Чечне.
Том-то и дело, понимаете, вот представить Немцова как какого-то там ксенофоба или человека, который ненавидит мусульман, например. Это же просто нелепость. У Немцова дочка была колумнистом на сайте про ислам.
Конечно.
Немцов всегда был абсолютно терпим к любой религии. Никогда плохого слова не говорил про и христианскую религию, про мусульманскую религию. Вот там была спекуляция на тему его поста после теракта в редакции «Шарли Эбдо», что якобы вот он поддержал карикатуристов. Но у Немцова был очень деликатный пост. Он обращался к муфтиям с призывом проповедовать миролюбие. Он обращался к муфтиям с призывом удерживать молодых исламских радикалов от вооруженных каких-то акций, от терактов там, и так далее. Немцов действительно всегда был очень дружелюбно и миролюбиво настроен по отношению к чеченцам. Он никогда не был сторонником агрессивных и жестких действий в отношении чеченского народа. Немцов действительно собрал в свое время, в середине 90-х годов, собрал 1 000 000 подписей в одной только Нижегородской области, где он был губернатором, и положил эти подписи на стол Ельцину с требованием прекратить войну. Из-за чего, кстати, у него, ну скажем так, осложнились отношения с Ельцином, потому что Ельцину это очень не понравилось. Но тем не менее он нашел в себе мужество это сделать. Немцов действительно был последовательным критиком кадыровского режима. Он разоблачал коррупцию в Чечне, с которой связан Кадыров и его окружение. Он разоблачал боевиков, которые воевали на территории Донбасса и убивали украинских военных, совершенно незаконно переправляясь через границу с оружием в руках. Действительно, Немцов обо всем этом говорил. Но Немцов критиковал не чеченский народ, а кадыровцев и Кадырова. А Кадырову очень выгодно, чтобы чеченский народ ассоциировался с Кадыровым, отождествлялся. Но Кадыров и чеченцы – это совсем разные вещи.
Александр, как по-вашему, вот, выбор кандидатуры, как в кавычках, Бориса на роль вот этой сакральной жертвы, как выразился президент Путин, была ли она определена тем, что его харизмы и потенциала хватило бы, например, чтобы возглавить в какой-то момент государство российское?
Ну, знаете, сейчас сложно, конечно, об этом говорить. Немцов был очень харизматичный человек. Он поразительным образом умел налаживать диалог и контакт с самыми разными людьми. Я десятки раз был свидетелем того, как он входил, казалось бы, в чуждую ему аудиторию, вступал в разговор с людьми, которые относились к нему даже не без симпатии, а прямо-таки враждебно. И истечении 10-15, 20-40 минут вдруг выяснялось, что он нашел общий язык, что эта аудитория уже его слушает, что он нашел какие-то слова, которые отозвались в сердцах этих людей, и они как-то разделили ту логику, его логику, которую он пытался вот в эти минуты до них донести. Это он был профессиональный, несомненно, высочайшего класса политик демократических взглядов. Конечно, в условиях смены режима он был бы одним из главных кандидатов на самые различные посты в новом руководстве страны, я в этом ни секунды не сомневаюсь, но просто надо понимать, что революция — это сложная история, там выдвигаются разные люди в разные моменты. Если все-таки мы говорим о том, что смена власти в России произошла бы более-менее мирным путем, да, Немцов был бы реальным кандидатом, конечно же, вне всякого сомнения. Он был очень популярен на улице, очень популярен. Улица его любила, и протестная улица его любила. И вот Илья начал говорить про историю со сбором подписей. Я несколько раз был с Немцовым на Кавказе, и я вам должен сказать, что это совершенно не пустой звук, потому что там, на Кавказе-то, все как раз помнили про этот миллион подписей, которые он собрал. Это здесь, в России, уже никто ни черта не помнил. А там-то люди помнили. И мы входили в дома, И люди об этом вспоминали. И я был там свидетелем и в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии. Поэтому, конечно, он был бы кандидатом. Разумеется.
Да, Илья, как вот у вас съезд открывается на выходных, как вы, может быть, отдельным каким-то вот таким ставите заданием продолжать дело Бориса, может быть, доклады его закончить про коррупцию в Сочи на Олимпиаде субтропиках или про сбитый Боинг?
Ну, знаете, это не вопрос, наверное, съезда, это вопрос личного выбора каждого. Мы все знаем, чем занимался Борис Немцов. Мы знаем, как он был действительно активен на улице. Он был одним из инициаторов и ключевых организаторов большинства протестных митингов, которые собирали десятки тысяч москвичей. Участвовал и в митингах в других городах. Он был последовательным сторонником участия демократической оппозиции в выборах. И даже несмотря на огромные сложности, огромное давление, вопреки всему умудрялся эти выборы выигрывать. Вот даже в этой путинской системе координат. Как это, например, было в Ярославле, где он стал депутатом. Я уже об этом подробно рассказывал. И Немцов занимался, действительно делал большую работу по просвещению, по информированию граждан. Вел большую антикоррупционную работу. Проекты там и так далее. Немцов опубликовал огромное количество докладов на самые разные тематики. И про «Газпром», и про коррупцию в окружении Путина, и про коррупцию в ЖКХ, и какие-то предложения конструктивные, как там реформировать ту или иную сферу деятельности российского государства. И каждый активист, каждый оппозиционный политик, в общем, это личный выбор каждого, может продолжать это дело. Я вот, например, довольно активно последние там, ну, больше года уже после убийства Бориса Немцова работал над продолжением его дела с публикацией этих самых экспертных докладов. Как вы знаете, я собрал команду, которая закончила работу над последним докладом Бориса Немцова «Путин. Война». Доклад, посвященный, собственно, боевым действиям на территории Украины. Этот доклад был закончен. Вот я подготовил также доклад по режиму Кадырова. И сейчас работаю над новым докладом про «Единую Россию».
Да, какова будет повестка дня съезда?
Это предвыборный съезд, на котором будет обсуждаться список партий и предвыборная программа, с которой она, собственно, будет участвовать в выборах.
Да, я знаю, в основном не все просто, поэтому посмотрим.
Слушайте, где сейчас? Кому сейчас легко?
Да, это верно. Ну что ж, большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Вспоминали сегодня Бориса в связи с тем, что Генпрокуратура России направила в Московский окружной военный суд дело о его убийстве. Ну, много вопросов у гражданского общества относительно этих материалов. И надеюсь, что оно получит ответы уже от судей, поскольку от следствия оно этих ответов не получило. Ну что ж, на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.